Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость – глава президентской администрации в течение 3 лет, ныне президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И еще я бы добавил дважды прадед то, что я узнал про вас. С чем принимаете наши поздравления? Причем спасибо. Это абсолютно свежая информация. Расскажите о своих правнуке и правнучке.
Спасибо. Сегодня привезли правнучку из роддома. Девочка уже смотрит, уже на звуки реагирует. Потрясающе совершенно. Ну, а 2 недели назад правнук был.
Как себя ощущаете? Так, да. При этом сразу 2 наградили вас.
Ну, радость, конечно, без всякого сомнения, но и какое-то такое ощущение некоего одиночества такого. То собирались все у нас, а теперь нужно ездить туда.
Ну, теперь коляску, машинное сиденье и к вам тоже можно.
Ну, еще рано до сиденья. Но вообще это очень приятное ощущение.
Сергей Александрович, когда я готовился к этой программе, мне представился образ, наверное, классический вот тип вашего образа, образа интеллигент, в высоком понимании этого слова, пошедший во власть и властью извергнутый из себя. Ну, это, наверное, такой журналистский, не журналистский, расхожий образ, да? Ну, вроде как получилось, так оно и было. Были призваны... Интеллигент, не спорьте, это не самоопределение, я вас так называю, не один я вслед за многими. А после этого власть вас исторгла, и такие, как вы, стали и не нужны, да?
Ну, в общем, да. Ну, в общем, да. Хотя, в общем-то, вы знаете, разные есть способы или разные случаи, да, когда люди уходят из власти. Но меня, скажем, ну, в прямом смысле не изгнали из власти. Просто была... Ведь перед каждой избирательной кампанией есть, ну, некая, так сказать, пиар-кампания и анализ, да? И Борис Николаевичу посоветовали избавиться вообще от своей команды, от тех людей, которые были... Ну, я не один ушел. Ушел же Козырев, ушел Чубайс, ушел я, так сказать. То есть команду начали довольно резко менять. И это был совет поменять команду, и когда меняется команда, то те отрицательные импульсы, которые дают, допустим, эти люди в общество, ну, мне трудно сказать, какие я отрицательные импульсы давал, наверное, какие-нибудь давал, вот, они должны уйти из власти с тем, чтобы обновление команды как бы дало дополнительные надежды на то, что вот у президента что-то получится лучше, да. Но мы знаем, что и у Козырева были, так сказать, очень многие противники, и до сих пор они остаются. У Чубайса очень много было противников и остается до сегодняшнего дня. Поэтому это был ход определенный. Но что касается в последующем войти во власть, я ушел, и у меня через некоторое время наступил пенсионный возраст. Поэтому мне, в общем-то, трудно как бы принять вот прям буквальную оценку, что вы были выдворены, так сказать, из власти. Конечно, там было все, там... Были и конфликты, было, так сказать, недовольство со стороны президента в отдельные моменты.
Ну, было все. Я думаю, еще поговорим об этом. В какой-то период российской революции интеллигенция была очень сильно востребована. Прежде всего людьми, которые проснулись от политической спячки и начали думать, что и от них что-то зависит. А потом, вот я читал одну из ваших статей, когда вы о Собчаке, об ушедшем, говорили, как о последнем, наверное, из ушедших из власти интеллигентов, в общем, и иных уж нет, и те далече, и Сахаров, да многие кто, кого и Галин Старовойтова вы упоминали, и всех остальных. Интеллигенция и власть вот сейчас на этом этапе несовместимы, не надо интеллигенции ходить во власть.
Вы знаете, ведь это во многом зависит от... того, кто возглавляет власть, насколько он допускает интеллигенту оставаться интеллигентом. Потому что интеллигенту очень трудно идти на собственный компромисс со своей совестью, со своими убеждениями, взглядами и прочим. И здесь всегда вот возникает внутренний конфликт. Если, скажем, вам позволяется вести себя так, и власть прислушивается, или первый человек прислушивается к вам, и, ну, пусть он делает по-другому, но, по крайней мере, слушает, по крайней мере, так сказать, что-то берет от этого. И вы понимаете, что вы находитесь в процессе. Но когда наступает клинч, то есть вам говорят «нет», и вы понимаете, что это «нет» говорит о том, что и все последующее будет «нет», тогда нужно уходить из этой власти. Но я думаю, что интеллигенция всегда должна быть во власти, та интеллигенция, которая владеет еще и методами управления, потому что, к несчастью, к нашему, не случайно ведь об интеллигенции и Ленин говорил, там, обзывая ее, так сказать, дрянными всякими словами, потому что интеллигенция чаще всего, она умеет говорить, анализировать, но, к сожалению, не умеет делать. Вот в чиновничьем деле это вообще сложно очень. Я очень со многими встречаюсь. Вот приходят беспомощные люди. Вот он говорит, мне нужно вот что-то сделать там такое. Вот как, не знаю, помогите. И это, конечно, проблема очень большая. Я думаю, это жизненная проблема. Это не от того, что он интеллигент и он не умеет. Просто по жизни, к сожалению, нас очень мало, в общем-то, учат приспосабливаться к жизни.
Сергей Александрович, а что стало с Конгрессом интеллигенции России? В 97-м году он был создан, да, и
вы все, знаете, интеллигенция провели, не осталась. Да, мы провели три съезда в 97-м, 99-м, 2001-м году. И при новой власти я понял, что, ну, несколько, скажем, причин таких было, что, во-первых, не дадут.
Во-вторых, не дадут чего?
Ну, собрать. Это же деньги большие. Значит, эти деньги просто не дадут, потому что будет звонок. И то, что на Конгрессе интеллигенции обычно очень серьезный разговор идет о власти, о ее нравственности, о ее, так сказать, отношении и обращении с обществом. Во-вторых, вы знаете, я стал замечать среди тех представителей интеллигенции, которые были активны очень в те годы, очень многие, ну, по разным, так сказать, положениям. Кто-то ушел, так сказать, в государственные структуры, в советы президентские, так сказать, довольно, это из Совета Конгресса. Кто-то, так сказать, просто начал на власть работать. И, ну, как призывать этих людей, мне стало очень неловко, потому что я понимаю, что я их как бы начинаю подставлять, или они должны выразить открыто свое, так сказать, отношение к тому или к другому. Ну и пока я не собираю. Я занялся другой проблемой, в общем-то. Я занялся молодыми писателями. Думаю, что это очень важно для будущего нашей страны, чтобы образовался некий, так сказать, некое пространство, в котором они все объединены общим творческим делом.
Сейчас об этом еще поговорим немножко, о вашем фонде. Общественная палата при президенте заменила Конгресс интеллигенции или какой-то такой коллективный совещательный
орган? Нет? Нет. Я вообще считаю, что это не общественная палата. Это на самом деле это президентский совет, который он собрал себе. Это общественный совет при власти, да. Потому что не может такой совет формироваться без базы. Каждый, кто там присутствует в общественном совете, для меня вот является, ну, уникальным явлением то, что во Франции сделано. Социально-экономический совет, он конституционный. Он не парламентский, он не имеет, так сказать, парламентской власти, но, тем не менее, он создан по сословиям определенным, да, там малый бизнес присутствует, творческая интеллигенция присутствует, большой и крупный бизнес присутствует, в общем, все, так сказать, профессии, и тогда, когда они делегируют этого человека в общественную палату, то они все, каждый понимает, что он защищает интересы своей гильдии, которую его туда рекомендовала. Там, в нашей общественной палате, я их всех очень люблю, там очень хорошие люди, но они сами себя представляют. У них нет базы. Ведь когда мы говорим о гражданском обществе, мы говорим, это институты, которые я защищаю его как институт, а он меня защищает как личность. Вот смысл-то всего. Так и здесь. Общественная палата, она должна базироваться на тех сословиях, на тех гильдиях, которые, так сказать, в которых они состоят.
Понятно. Два слова о вашем фонде. Ну, может, конечно, гораздо больше, чем два слова. Вот это фонд государственный?
Нет. Это фонд общественный, некоммерческая организация.
А финансируется кем? Вполне
естественный вопрос. Ну, в основном гранты мы выигрываем. И нам, конечно, помогает...
У наследников Министерства культуры гранты?
Федеральное агентство печати. Федеральное агентство по Министерству образования и Федеральное агентство по культуре. Ну вот недавно мы выиграли как раз для форума молодых писателей, вот последние проводили конкурсы, на гранты. Я не знаю, что это за конкурс, президентский или какой, но мы там выиграли, так сказать, часть средств, которые мы пустим на организацию 8-го форума молодых писателей.
Форум собирает там многих писателей, это большая организационная работа. Форум собирает
150 работы. Писателей на конкурсной основе из всех регионов страны. Значит, у нас 73 региона, вот максимальное число, которые участвуют в этом форуме. Это писатели, которые присылают свои произведения всех жанров. Значит, мастера, мэтры наши, их рецензируют, ставят оценки. И на конкурсной основе мы выбираем 150 человек, которые на неделю уезжают в Липки. Первую половину дня проводятся мастер-классы, 15 мастер-классов, которые ведут наши мастера литературы. Мы это делаем с толстыми литературными журналами всех. Там и «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Наш современник», так сказать, «Драматургия» и прочее. Вот. А вторая половина дня идут встречи, творческие встречи с экономистами, встречи с политиками, потому что мы хотим ребят, в общем-то, из первых уст дать им информацию. Это то, что сегодня является дефицитом вообще в нашей стране.
Сергей Филатов в программе «Без дураков». Сергей Александрович, а что, страна пошла вот на очередной виток? Сейчас в политике участвовать нельзя, а надо снова через писателей готовить общественное мнение, создавать новый мир, там «Наш современник», литературную газету. То есть через писателей мы пойдем в будущее?
Ну, я вообще думаю, что писатели очень много значат для любого общества, для любой страны, для того, чтобы их осмысление вообще того, что происходит в стране, и передача этого через свои книги, это вообще многого стоит. И не случайно сегодня очень мало писателей, которые, в общем-то, эту тему затрагивают. В основном или историю берут, или фэнтези пишут, так сказать, или какие-то юмористические, скажем, вещи какие-то пишут. Но серьезных вещей, на самом деле, пока, в общем-то, нет. Ну, Захар Прилепин написал прекрасную вещь о войне в Чечне, да? И страна, в общем-то, оценил это, да, наш читатель, написал прекрасную вещь Санька, да, о той организации, в которой он есть. Фактически он показал утопичность вообще этого дела полностью. Но есть, меня, кстати говоря, очень радует, что писателей много очень не москвичей. Вот мы сейчас выпускаем серию «Молодая литература России». Из 9 книг, которые выпущены, одна «Москвич», все остальные региональные ребята.
Издалека лучше видится то, что происходит в стране? Вот. Издалека. Это мы говорим издалека, со стороны метрополии.
На самом деле, там гораздо ближе. Они лучше видят нас. Ну, Ира Мамаева, например, из Карелии, она пошла специально работать корреспондентом, чтобы иметь возможность республику объезжать. Она блестяще совершенно осваивает тему деревни. Язык потрясающий, взгляд потрясающие, сюжеты, завязки сюжетов. Вот она написала «Ленкина свадьба», «Земля Гай», совершенно изумительные вещи. Из Карелии два у нас писателя, еще Дима Новиков, потрясающий, и Ростов-на-Дону, Денис Гуцко. Вот если географию взять, это Урал, это юг, да, Герман Судулаев, чеченец, написал блестящие совершенно вещи. Он живет, правда, в Санкт-Петербурге, не в Чечне. И там у него свои проблемы, так сказать, с чеченской властью. Но тем не менее. И я думаю, что это очень большое дело. Я искренне вот занимаюсь этим делом, понимая, что мы и в советские времена, в самые трудные времена все-таки черпали какую-то правду из литературы.
А вот такой вопрос родился. Если в стародавние времена и Пушкин, и Лермонтов, насколько я помню, и Достоевский, и Толстой, да не только они кормили себя своими литературными произведениями, хотя и в долгах сидели некоторые из них, но это уже другой вопрос, то сейчас вот серьезные писатели, те, кто пишет о жизни, не фэнтези, не остальное, они себя не могут прокормить? На гранты надо
существовать? Ну, постепенно уже могут. Те, кто могут? Печатаются, да. Те, кто печатаются, тиражи неплохие. Потом надо иметь в виду, что издательство все-таки не государственное, все коммерческие издательства сейчас. Правда, есть писатели, которым помогает Федеральное агентство по печати, выделяет гранты для того, чтобы напечатать книгу, то есть на типографские расходы. Но, как правило, в общем-то, я думаю, что в этой вот книжной индустрии у нас очень довольно большие сдвиги происходят. Но мы перегнали уже по количеству наименований в год Советский Союз. 104 тысячи наименований книг в год выпускаются в России сегодня. По тиражам, да, не дотягиваем, но здесь очень большая проблема с продажей книг. Колоссальные проблемы, и пока никто не может предложить оптимальный вариант, все опять кивают на советское время, чтобы государство взяло в свои руки, так сказать, продажу книг, но тогда мы все попадаем опять в зависимость кого-то. Поэтому эту проблему, если разрешить нормально вообще, то я имею в виду, как нормально, чтобы регионы наши все получали эти книги, не выборочно какие-то. И в этом плане сейчас очень многие издательства идут на то, чтобы расширять систему распространения продажи книг, свою собственную. Ну, скажем, возьмите АСТ издательство. 83 региона, они имеют свои точки, где они продают книги.
Сергей Александрович, ну, вы представитель поколения читающего, несомненно, не столько телевизионного, не столько интернетовского. Ну, сами что читаю. Читаете?
А?
Сами что читаете?
Ну, я и молодых читаю, и вот сейчас взял, написала, Марина Приставкина написала книгу новую, какая-то скандальная, подарила. Вот я ее сейчас положил в чемодан, еще только просмотрел немножко.
А там... в детстве, в юности что читали?
На мне чем папа росли? Учил читать классиков. Сказал, никогда не ошибешься, читай классиков.
А классики это кто?
Ну, классики это есть классики. Это Пушкин, это Гоголь, это Толстой, наши классики.
А Шекспир, а Жюль Верн не классик?
Шекспир,
а
Дюма? Жюль, конечно. Дюма? Дюма, я упивался просто Дюма. И еще в большом возрасте читал Дюма с удовольствием всегда. Повторял его, читал несколько раз.
А дети ваши уже, а внуки что читали, читают?
Вот внуки, они одно время читали, довольно активно читали, а потом вот наступил такой момент, когда я понял, что они не читают. Может быть, потому что они очень были заняты учебой.
Угу.
Во-первых, у нас система подготовки к институту, 2-3 года это просто выбивает напрочь, потому что у них двойная и тройная нагрузка. Это школа, это еще дополнительные занятия, это подготовительные курсы, там не до чтения, вообще говоря. И я думаю, что наша школа неправильно делает, что создает такие условия подготовки детей в школу. Она совсем другое должна делать. Она должна гуманитарную дать образование нашим детям и помочь им выбрать профессию.
Это говорит человек, который получил техническое специальное образование. Я долгое время работал по специальности, об этом еще вспомним. Напомню, Сергей Александрович Филатов, глава президентской администрации в 93-96 годах уже прошлого века и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, гость нашего эфира. И вернемся в студию после новостей через пару минут.